говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с крещенским сочельником. В нашем сегодняшнем выпуске прозвучат песнопения, стихотворения и рассказы, посвященные событиям Рождества Христова и Крещения Господня.
Фёдор Достоевский, «Божий дар». Крошку ангела в сочельник Бог на землю посылал. Как пойдешь ты через ельник, он с улыбкой сказал: «Ёлку срубишь, и малютки, самый добрый на земле, самый ласковый и чуткий, дай, как память обо мне. И смутился ангел крошка, но кому же мне отдать? Как узнать, на ком из деток будет Божья благодать? Сам увидишь, Бог ответил, и небесный гость пошел. Месяц стал уж, путь был светел, и в огромный город вел. Всюду праздничные речи, всюду счастье деток ждет. Скинув елочку на плечи, ангел с радостью идет. Загляните в окна сами, там большое торжество. Елки светятся огнями, как бывает Рождество. И из дома в дом поспешно ангел стал переходить, чтоб узнать, кому он должен елку Божию подарить. И прекрасных, и послушных много видел он детей. Все при виде Божьей елки, все забыв, тянулись к ней. Кто кричит «Я елки стою», кто корит его за то, «Не сравнишься ты со мною, я добрее твоего». «Нет, я елочки достойна и достойнее других». Ангел слушает спокойно, озирая с грустью их. Все кичатся друг пред другом, каждый хвалит сам себя, на соперника с испугом или с завистью глядя. И на улицу, понурясь, ангел вышел. Боже мой, научи, кому бы мог я дар отдать бесценный твой? И на улице встречает ангел крошку. Он стоит, елку Божью озирает, и восторгом взор горит. «Елка! Елочка!» — захлопал он в ладоши. «Жаль, что я этой елки недостоин, и она не для меня. Но неси ее сестренке, что лежит у нас больна, сделай ей такую радость, стоит елочки она. Пусть не плачется напрасно», — мальчик ангелу шепнул. И с улыбкой ангел ясный елку крошке протянул. И тогда каким-то чудом с неба звезды сорвались, и, сверкая изумрудом, в ветви елочки впились. Елка искрится и блещет, ей небесный символ дан, и восторженно трепещет изумленный мальчуган. И любовь, узнав такую, ангел, тронутый до слез, Богу весточку благую, как бесценный дар, принес.
Так.
Владимир Иванович Даль. Крещенский сочельник. Бабушка, сегодня няня говорит опять сочельник. Можно нам с Мишей? Постничать? Можно и должно, сказала бабушка. Но сочельничать со мной не сможете. Бабушка, душенька, позволь. Ты увидишь, что сможем. Нам так хочется. Саша, детям обыкновенно хочется более того, что они могут исполнить. Послушай, дружочек мой, говорила старушка, притягивая девочку к себе за руку. Пока ты мала, то хоти и желай исполнять обряды наши. Это хорошо. Когда же вырастешь и будешь здорова, то исполняй их по силе своей. Постись, сочельничай, ходи в церковь, ставь свечку, подавай вынимать просвирку. Во всем этом, когда подрастешь, поймешь высокий смысл. Теперь же, пока ты мала, то желай и думай. Когда вырасту, стану то и то делать и сочельничать. «Нет, душечка, бабушка, позволь теперь», — говорила внучка, вертясь от нетерпения. «Я и Мишу позову, и мы с тобой вместе станем сочельничать». С этими словами она убежала, и через минуту послышалась их общая топотня и голос Миши. «И я хочу, я тоже буду с тобой и с бабушкой». Дети вбежали, держась за руки и говоря в один голос. «Позволь, милая бабушка!» «Да вас стошнит, дети!» «О, нет, мне ничего! Папа часто опаздывает к обеду, а меня не тошнило!» «Дети, сколько раз вы до обеда едите?» спросила старушка и стала насчитывать. «Чай пьете?» «Да». «Завтракаете?» «Да». «Но мы сегодня не хотим чаю», отвечали дети. «А завтрак часто бывает невкусный». «Послушайте, вот что мы сделаем», — говорила бабушка. «Так как сочельник более для взрослых, чем для маленьких, то вы будете сочельничать наполовину». «Как это?» — спросил Миша, вскидывая голову и глядя прямо на бабушку. «А вот как. Завтракать вы не станете, а чай свой принесете сюда. Его выпейте на место завтрака». Саша была в нерешимости, соглашаться ли на такую сделку. Но Миша удовлетворился ею и, затопав лошадкой, побежал за своей чашкой. И девочка увлеклась его примером. Няня внесла чашки и корзинку с постным хлебом и поставила на стол, покрыв салфеткой. «Теперь, дети, пока ступайте», — сказала бабушка. «У меня есть дело, а к завтраку приходите». «Хорошо, бабушка». «Миша, как я рада», — говорила Саша, подпрыгивая по коридору. «Мы тоже сочельничаем». «Нет, полусочельничаем», — поправилась девочка. Часа через два Миша вбежал к бабушке с вопросом, не пора ли завтракать. «Нет еще, дружок», — отвечала та. Через четверть часа Саша тихонько постояла на пороге перед бабушкой. Но старушка не подымала глаз от большой темной книги, которая лежала перед ней, и девочка ушла. Немного погодя, Миша закричал в дверь. «Не пора ли нам кушать?» «Нет еще», — отвечала старушка. Через полчаса вошла тихонько задумчивая Саша. Она была бледнее обыкновенного. Бабушка перевернула листочек книги и поглядела на внучку. «Ну что, Саша, тебе есть хочется?» «Хочется», — тихонько проговорила девочка, опустя голову. «Пожалуй, завтракайте сегодня получасом ранее. Погляди-ка, дружок, есть ли половина двенадцатого?» «Есть, есть, бабушка!» «Даже две черточки перешли за полчаса», — сказала Саша, водя пальцем по стеклу. «Миша!» — закричала она. А Миша уже давно поджидал у дверей. Друг перед другом, торопясь, усаживались они за чай. «Бабушка, вы позволите нам еще по кусочку? Ведь мы завтракать не станем», — сказал Миша. «Хорошо, кушайте. Однако скажите-ка мне, правда ли вам бабушка говорила, что маленькие не могут сочельничать?» «Правда», — сказали дети. «Знайте же и помните, что бабушка никогда не обманывает, а всегда говорит правду». Слово это пришлось в пору, и с этого дня дети приходили к бабушке советоваться во всех спорных делах. «Бабушка знает. Я бабушку спрошу». «Бабушка всегда говорит правду», — толковали дети между собой. «А можно туда, к бабушке?» Послышалось несколько детских голосов, и в комнату вбежали трое. Мэри впереди, двое братьев ее, Сережа и Алеша, за нею. Поднялась суматоха, объятия, поцелуи, шум, смех. Дети эти были также внуки старушки, только не родные, а двоюродные. Дети ее родного племянника. «Мэри, Мэри, а мы сочельничаем!» «Я сочельничаю, Мэри!» — кричал Миша, торопясь прожевать хлеб. «Ты как сочельничаешь?» — спросила шестилетняя девочка, не понимавшая этого слова. «Ничего не ем до вечера», — важно ответил Миша. «Нет», — перебила Саша, толкуя его слова, — «мы полусочельничаем». Малютка стояла, вытаращив глаза. Она ничего не понимала, тем менее, что, входя, видела, как дети ели. «Мишенька», — громко сказала бабушка, — «а что я тебе говорила о сочельнике?» И сама же старушка отчетливо и ясно повторила, что маленькие и слабые сочельничать не могут, а потому и не должны. Это не по их силам. Это, — прибавила она, — ты сегодня сам на себе испытал. Но как малый, так и большой должен удерживаться от того, от чего в силах воздержаться. Например, хвастать чем бы то ни было никуда не годится. И от этого всякий, кто захочет, может удержаться. Так ли, Сереженька? — спросила старушка, заметив внимание старшего своего внука. «Я думал теперь о том, о чем вы говорите, бабушка. Только это трудно, очень трудно, все думать да обдумывать, как бы чем не похвалиться. Ведь если все передумать, — продолжал мальчик с расстановкой, — то выйдет, что многое делаешь из-за похвалы». Старушка с видимым удовольствием слушала Сережу. Потом взяла его голову обеими руками, крепко поцеловала в лоб и, пристально глядя в разумные глаза ребенка, сказала: «В том-то и дело каждого человека, чтобы всегда помнить и делать должное. Привыкать же к этому надо сызмала. Вот хоть ты теперь. Ты знаешь, что хвастать не должно, но и будешь остерегаться. А когда отвыкнешь от этого, то задашь себе другую задачу. Например, делать должное так, чтобы оно людям в глаза не бросалось, и тебя бы не хвалили за то, что ты делаешь свое дело». «Да что же это? Пойдемте играть!» — кричала соскучившаяся Мэри, таща то того, то другого. «А знаете, — продолжала она, — у нас скоро будут гости, только без кукол». «Ах да, Саша, ты знаешь, что придумала Мэри?» — сказала Алеша. «Что, что?» — живо спросили маленькие хозяева. Алеша покатился со смеху. «Она хочет пригласить гостей с тем, — сказал он, — чтоб они приехали в штопанных платьях». «Алеша! — закричала малютка, бросаясь к брату. «Право так! — говорил он. «Алеша! — кричала девочка, зажимая ему рот. «Это она все за Лину заступается! — говорил мальчик, увертываясь от маленькой ручки. А мама говорит: что же делать тем, у кого нет рваных платьев? Тому как быть?» «Саша! Миша! Вы его не слушайте», — торопилась перебить Мэри. «Я сказала, мне не нужно, чтобы мои гости были разряжены. Пусть приедут в старых платьях». Бабушка, слышавшая о случившемся с Линою на кукольном вечере, поняла, в чем дело, и сказала: «Ты, Мэри, вот что сделай. Сама оденься попроще. Ну и самых близких попроси о том же. А охотницам до нарядов ничего не говори. Щеголих у тебя будет наполовину, а другая половина оденется просто, так что между ними и Лина не будет отличаться». Этот совет очень понравился Саше, и она, прыгая перед старушкой, сказала: «Бабушка, позволь мне самой с Мэри выбрать из моих платьев то, которое и надену тогда. Идите, выбирайте, что хотите. Только чур не комкать». И вся стая запрыгала и понеслась в детскую. Через час красные запыхавшиеся дети опять вбежали к старушке. «Ах, мои голубчики, да как вы умаялись!» — сказала она, глядя на внучат. «Бабушка, я хочу им показать мою дочку». «Нельзя, дружок. Я сейчас была там, она и мама твоя обе спят». Дети переглянулись, как бы советуясь, что им теперь делать, чем заняться. «Ах да, бабушка, няня хотела у тебя проситься за Богоявленской водой». «Это какая вода?» — спросила Саша. та, которую сегодня светят за вечерней», — сказала старушка. «До нее ничего не едят, сочельничают. Когда выпьют этой воды, тогда начинают есть». Саша вдруг вспомнила рождественский сочельник, как бабушка с нею говорила, как ей было хорошо сидеть, приютясь к старушке. «Бабушка, милая, расскажи нам про сочельник. Помнишь, как тогда?» Бабушка, посмотрев на детей, сказала: «Трудновато говорить с вами, детки. Вы все неровни. Сережа и Алеша знают священную историю. Мэри с Мишей ничего не знают и не понимают. А ты, Саша, только некоторые картинки запомнила. Бабушка, ты как тогда говори. Я все поняла». «Ну, друг мой, ведь рассказ на рассказ не придется. Однако, пожалуй, попробую». Все захлопали в ладоши. Дети любят слушать, умели бы только с ними говорить. Бабушка посадила Мэри к себе на колени, Сашу в ноги на скамеечку. Мальчикам позволила сесть на ковер. И, приноравливаясь сколько можно к понятию детей, начала: «Ну, Саша, скажи нам, какая картинка крещения Господня?» «На Иордане», — прибавила старушка, видя, что девочка задумалась. «Ах, это на реке-то? Вот, стоит один на берегу повыше». «Иоанн Креститель», — подсказал Алеша. «Да, Иоанн Креститель. У него палочка перевязана поперек крестом, и кончики висят длинные-длинные. Он зачерпнул в чашечку водицы и льет ее на голову Господа». «Алеша, да я сама знаю», — нетерпеливо отозвалась девочка. «И льет на голову Господа Иисуса Христа, а он по колени в воде стоит, а над головой у него птичка». «Голубь», — не утерпев, подсказала Алеша. Мэри взяла бабушку за обе щеки. И она теперь также вспомнила картинку. «И ну, целоваться, говоря, я это тоже знаю, я все это знаю». «Перестань, Мэри», — нетерпеливо перебил ее Сережа. «Ну так слушайте. Иоанн Креститель был пророк. Ты помнишь, Саша, что я говорила тебе о пророках?» Но, видя, что девочка задумалась, бабушка продолжала: «Пророками назывались такие люди, которых Господь выбирал для того, чтобы учить людей и наставлять их в том, что заповеди даны им не для того, чтобы их прятать в золотой ковчег и затверживать их попугаями, но чтобы исполнять их приказания. Такой пророк был Иоанн, прозванный Крестителем». «Бабушка», — спросил Алеша, — «его прозвали Крестителем за то, что он крестил?» «Да, дружок мой», — отвечала та. «Послушай, бабушка», — несколько робко продолжала Алеша, — «за что же его прозвали так? Ведь не он один, а все священники крестят». «Ах, Анечка, здравствуй, Оля!» — кричали дети, здороваясь с вошедшей сестрицей. «Сядь сюда!» «Нет, сюда, ко мне! К нам!» — кричали они, сторонясь друг перед другом, чтобы дать место общей любимице своей. «Садись-ка, дружок, подле меня», — сказала бабушка. «Да помоги-ка мне рассказать им о крещении Господнем. Вы друг друга лучше понимаете». Затем, обратясь к Алёше, она продолжала: «Да, теперь после Иоанна Крестителя крестит каждый священник, но до него никто не крестил. Он первый ввел этот обряд, и невидимое для нас дело, покаяние человека, обрядил, то есть одел, в видимый обряд омовения водою». «Бабушка, это что такое покаяние?» — спросила Саша, пристально глядя на старушку. «Да вот, поди толкуй с вами», — сказала бабушка, тряхнув головой. Потом, подумав немного, спросила внучку: «Ты, дружок, когда нашалишь, а потом поняв, что огорчила папу и маму, ты что тогда делаешь?» «Что же, бабушка, я тогда прошу прощения». «Ну вот, это то самое, когда пожалеешь, что дурно сделала, да идешь просить прощения. Это и зовется у людей раскаянием. А раскаяние перед Богом называется покаянием. Поняла ли, Саша?» «Да, поняла», — задумчиво сказала девочка. А потом прибавила: «Когда я у папы прошу прощения, это значит, я раскаиваюсь. Когда же прошу прощения у Бога, то ты каешься», — подсказала старушка, заметив, что девочка не сладит со словом «покаяние». «Бабушка», — спросила Мэри, — Бог слышит, когда у него просят прощения? Слышит и прощает, если видит, что люди, каясь, хотят исправиться. «Послушай-ка, бабушка», — начал Миша, пробираясь к старушке, — «ты мне скажи вот что. Разве большие так же каются? Ведь большие не шалят. И не шалят, да грешат, дружок. То есть грешат, не делая того, что Господь велит. Вот и в то время, когда жил Иоанн, народ очень грешил. Хотя иудеи и писали приказания Божии у себя на дверях, чтобы всегда видеть и помнить их. Но это обратилось у них в один обычай, а исполнять заповедей они не исполняли. Святой Иоанн, живя в степи в пустынном месте около Иордана, говорил приходящему к нему народу: «Опомнитесь, бросьте дурную жизнь, покайтесь и принесите плоды, достойные покаяния. Вы живете, как бесплодные деревья, которые напрасно растут. Но берегитесь, за такую жизнь вашу наказание близко. Секира, топор, лежит у корня дерева. Бесполезное дерево скоро будет срублено». Вы видите, дети, что он говорил не так просто, как говорим мы. Он уподоблял людей деревьям. Полезные дела плодам, наказание секире. Таким языком говорят на Востоке все азиатские народы. Слово Божие писано на Востоке же, а потому и писано притчами и уподоблениями. Мало того, что восточные жители говорят иносказательно, они часто речи свои подкрепляют или изображают делом. И это-то иносказательное дело или действие мы называем обрядом. Например, ты, Сережа, хорошо помнишь, что сказал Пилат, когда народ требовал осуждения Господа? «Помню», — отвечал Сережа. Он сказал: «Я не винен в крови праведника этого». «Ну, а что Пилат еще при этом сделал?» — спросила старушка. «Он велел подать воды и умыл при народе руки свои». Вот это-то дело и было уподобительным, обрядовым. Понимаешь ли ты, дружок? «Да», — сказал мальчик, не сводя глаз с бабушки. Этим иносказательным умовением рук Пилат подтвердил свои слова о чистоте и невинности своей в деле осуждения Иисуса Христа. Иоанн, призывая народ к покаянию и очищению от греха, наставлял его, уча доброй жизни, и потом в знак очищения от греха омывал кающихся водой. Обряд крещения, несколько измененный, перешел и к нам. «Заметь, Сереженька», — сказала бабушка, обращаясь к внуку как к старшему из детей, — «заметь и помни, дружок, что наша христианская церковь основалась на Востоке, и что вся внешность ее, в том же иносказательном духе, о котором я сейчас говорила, обряды, служба, одежда, даже утварь церковная, все это уподобительно, все заключает в себе высокий духовный смысл, который, к сожалению, немногим известен». «Отчего неизвестен?» — живо спросила Аня. «От того, что иные не могут, а другие не заботятся понять его», — отвечала старушка, глядя в глаза внучке. Ей отрадно было следить за сочувствием ребенка. «Бабушка, хотела что-то спросить Аня». «Постой, постой, дружок», — перебила ее старушка. «С тобой поговорим когда-нибудь на особицу. А теперь дай кончить о крещении и о Богоявленской воде. Слушайте же, детки. Иоанн Креститель поселился, как я вам уже сказала, в пустыне. Народ сходился к нему отовсюду. Одни из усердия к святому человеку, другие из любопытства посмотреть на пустынника и послушать его дивных речей. Он говорил народу: «Кто вразумлял бежать вас от наступающего гнева? Уже и секира лежит при корне дерева. Всякое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в огонь. После меня придет тот, кто сильнее меня, кому я не достоин нести обувь его. Я крещу вас водою покаяния, он же будет крестить Духом Святым и огнем. Лопата его в руке, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем». Так говорил он, и в народе пробуждалось темное предчувствие чего-то близкого, великого. Понимая притчу Иоаннову, народ размышлял: Обувь – это низшая, последняя в одежде. Если же и святой муж недостоин понести обувь того, кого он возвещает, то что же это будет? Народ понимал также, что пшеницей называл он добрых и полезных людей, а соломою – пустых тунеядцев, что гумно иносказательно представляет мир, где полезные люди перемешаны с бесполезными, как зерно с мекиной, и что Иоанн ждет господина гумна. Однажды утром, когда он крестил, и толпы народа собрались на берегу Иордана, он вдруг увидел вдали идущего к нему Иисуса. Пророк душою своей узнал Господа и, в восторге, подымая высоко руки, закричал народу: «Вот он! Вот Агнец Божий, взимающий на себя грехи мира! Вот тот, о ком я говорил! После меня придет тот, кто сильнее меня!» «Бабушка, бабушка, я видел это!» — радостно закричал Сережа. Иоанн и рукой, и крестом указывает народу на Господа. Дети в изумлении смотрели на раскрасневшегося мальчика. Бабушка тоже, поглядев на него, спросила: «Ты во сне это видел, дружок?» «Нет, не во сне. Я видел картину Иванова, явление Господа народу. Ах, бабушка, как хорошо! Иоанн точно живой!» Точно громко говорит народу, а Господь идет вдали, тихо-тихо, один-одинешенек. Так хорошо, точно спереди картины шумно, а там, вдали около Господа, так тихо. «Алеша, ты помнишь, мы вместе ходили смотреть?» — спросил Сережа брата. А Алеша уже давно припомнил что-то и сказал: «Ну, помню, помню, Иоанн Креститель точно мехом обернут, сам такой высокий». «Так вот, дети», — перебила их бабушка, — «Господь Иисус Христос, который сошел на землю и нам в пример прожил с людьми земную жизнь, сам на себе подтвердил обряд крещения, то есть сам крестился от Иоанна, который сначала отказывался, говоря: «Не тебе у меня, а мне следует у тебя креститься». Но затем исполнил волю Господню, который сказал: «Так тому быть должно». И когда Господь крестился, то Иоанн видел духом своим небо открытое, и Духа Господня, Духа любви, кротости и чистоты в земном виде, в образе самого кроткого и чистого животного, голубя, летавшего над Господом. Саша, сидевшая в ногах на скамеечке, вдруг потянулась через море к бабушке, говоря: «А как же это, помнишь, ты говорила о барашке? Что он самый добрый?» «Да, Саша, я говорила. И теперь скажу, что между зверями, барашек, ягненок или по-славянски агнец, есть самое смирное и доброе животное, а между птицами — голубь. Потому-то они оба и означают на языке притч и иносказаний кротость и чистоту. У нас на полурусском гостинном языке иносказание или притчу назовут аллегорией, а самые образы иносказаний — как, например, здесь ягня и голубя, эмблемою. Вот вам несколько подобных примеров иносказаний. Лев, как самый сильный из зверей, есть представитель, эмблема или образ силы. Волк – образ хищности, лиса – хитрости, собака – верности, свинья – невежества и нечистоты. Говорят, у древних на Востоке не только звери, птицы и рыбы, но даже каждый цветок имел свое особое значение. Там еще и до ныне сохранился язык цветов, который, может быть, с переменами и прибавками, отчасти дошел и до нас. Например, роза – символ красоты, фиалка – скромности, лавр – мудрости и славы, мирт – символ любви, полынь – горькая неправда и прочее. У языка образов или иносказаний – было свое письмо, которое у древних называлось иероглифами. Иероглифы, письменные знаки древних, по сию пору уцелели на камнях и пирамидах египетских. Но не зная языка этого, мы не понимаем и его знаков. «Бабушка, я слышала от дяди, что есть ученые, которые разбирают иероглифы», — сказал Сережа. «Да, дружок, и самый замечательный из них — Шампальон. Он говорит, что у египтян иероглифы были различные. Древнейшие те, что называются символическими или картинными. Там каждое изображение имело несколько смыслов. Вот, например, и старушка, взяв карандаш, начертила кружочек с точкой посередине. Вот этот знак представлял солнце, и свет его, и день, и жизнь природы, так как ничто не может жить без солнца. Отвлеченно же знак солнца означает свет разума и тепло любви. «Ну да что об этом говорить? Вам этого еще долго не понять», — сказала старушка, усмехнувшись на своих слушателей и на непосильные для них рассказы. «Нет, бабушка, душечка, нет! Рассказывай!» — кричала Саша, показывая бабушке клочок бумаги, на котором она сама начертила кружок с точкой посередине. «Вот! Когда кто нарисует этот кружочек, то это все равно, что написать «солнце». «Да», — сказал Сережа, «и оно же значит свет и тепло». «Ах, как славно!» — вскричала Саша, хлопая в ладоши. «Бабушка, душечка, скажи еще что-нибудь, а я нарисую и подпишу то, что оно будет значить». «Ну, пиши молодую луну». «Вот так». И старушка очертила полкруга двумя кривыми чертами. «Это значит и месяц, и ночь, и свет без тепла. Ведь месяц не греет, не так ли?» Дети молча кивнули головой. «А вот круг с двойным крестом посередке представляет землю, создание. Эти же три зубчатые черточки, одна над другой, как волны, означают воду. А кувшинчик, из которого зубчиками льется вода, значит умовение, очищение. А вот нарисуй весы. Весы и поныне означают правду, правосудие». И бабушка, наклонясь над Сашей, начертила ее рукой весы. «Вот это и по-древнему — суд и правда. Теперь нарисуй-ка глаз и подпиши под ним зрение и понимание. Потом начерти ухо и подпиши слух и послушание и прочее». Оказалось, что ухо Саша не умела рисовать. Многие из детей брались помогать ей, но покончил Сережа. «Да это чудо, как весело!» — говорила Саша, носясь разрисованной бумажкой. «Мы с Лизой вовсе так станем играть». Мэри потянулась посмотреть на бумажку, но, не понимая, в чем дело, нашла, что картинка не настолько хороша, чтобы долго ею забавляться. Видя, что мысли детей разбрелись, и желая, чтобы рассказ ее не рассеялся без следа, бабушка захотела собрать коротенькие нити детских мыслей в одно, и потому вернулась к началу разговора. «Что значит, Саша, богоявленская вода, за которую собирается идти твоя няня?» Саша, посмотрев поочередно то на бабушку, то на детей, в недоумении отвечала: «Не знаю. Ты, кажется, об ней ничего не рассказывала».
«Нет, я еще не дошла до нее, но сейчас доскажу. Накануне праздника Крещения, то есть в крещенский сочельник, за вечерней светят воду, опускают в нее крест в память того, что Господь на Иордане сам входил в воду и тем ее освятил. И затем освященную воду эту называют Богоявленской. В крещенский сочельник мы сочельничаем до этой воды, как в рождественский до первой звезды. У нас установлено праздновать каждый год все самые замечательные случаи из земной жизни Господа. И эти праздники называются Господними. Ах, детки мои!» — заключила бабушка тем же, чем начала рассказ, трепляя и целуя детей. «Трудно говорить с вами с такими неровнями». «Мы все поняли», — весело сказал Алеша, сознавая в себе новое понятие вследствие разговора с бабушкой. «Ты не бойся, бабушка», — говорил Миша, карабкаясь на диван, хватая и обнимая старушку. «Мы с Сашей все поняли. Мы знаем, что Бог был на земле такой добрый, как барашек и голубок». «И вам велел быть такими же», — промолвила старушка. «Будьте кротки, как голуби», — говорил он, уча людей. «Бабушка», — спросил Алеша, — «а те люди, которым говорил Господь, сказали это другим людям, а те люди еще другим, а те другие», — говорил мальчик, прикачивая головой в меру, — «сказали твоей бабушке, А ты уже нам рассказала, да? Так ведь? Было, пожалуй, и так, сказала старушка, смеясь Алешиной догадке. Такой рассказ от бабушки к внучке называется преданием. Но предание не всегда бывает верно. А вернее, дошли до нас слова Господни через учеников Его, которые записали все, что Он делал и говорил на земле, и поместили вот в этой книге, сказала старушка, указав на большую толстую книгу, лежавшую на столе. Эта книга называется Евангелием. Так твоя книга Евангелие, протяжно сказали Саша с Мишей. Ты, бабушка, покажи нам ее когда-нибудь. Пока Саша договаривал эти слова, лицо ее вдруг засветилось радостью. Губы улыбались. Видно было, что ее тешила какая-то приятная мысль. Бабушка с легкой улыбкой пытливо глядела на девочку. «Ну», — сказала старушка, ободряя Сашу, — «высказать свое чувство». Улыбка совсем расцвела, и Саша, полно вздыхая, сказала: «Быть может, моя дочка будет такая же хорошая и добренькая, как барашек». Сережа, потянув Сашу, посадил ее к себе на колени и сказал: «Ты знаешь, что сделай? Ты проси бабушку читать тебе из той книги, а потом учи Любу тому, что там написано». На мгновение девочка задумалась. Она вникала в слова брата. Потом, взглянув на бабушку, ласково припала к ней головкой и тихонько спросила: «Да?» И на одобрительный знак старушки она еще крепче обняла ее, говоря: «Моя хорошая бабушка, как я люблю тебя!» «И я!» — вскричал Миша. «И мы также!» — говорили дети, теснясь около старушки.
Рождественские каникулы. Святочный рассказ. Весело расходились ученики мужской Энской гимназии по домам. Наконец-то дождались рождественских каникул. Одни спешили на вокзал встречать приезжавших на праздники родных, другие сами уезжали. Все смеялись, болтали, и прохожему, смотря на эту веселую молодую толпу школяров, самому делалось весело на душе. Володя Орешин чуть не бежал домой. Он знал, что там ждала его большая радость. Сегодня с утренним поездом приехала из института его любимая сестра Варя. Семья Орешиных была большая, но дружнее всех были между собой Володя и Варя. Брат сильно тосковал, когда любимую сестру отправили в институт. Зато летние и рождественские каникулы были его счастливейшим временем жизни. Целые дни проводил он с Варей, делясь с ней каждой мыслью, всяким желанием. Наскоро скинув переднее пальто и ранец, Володя вбежал в детскую и чуть не уронил шедшую ему навстречу Варю. «Вот сумасшедший!» — рассмеялась девочка, горячо целуя брата. «Иди к своему столу, погляди, что я тебе привезла». Варя из получаемых от родителей в институт денег всегда привозила на Рождество братьям подарки. Это были дешевые картинки, карандаши, перочистки. Но она умела всегда угодить каждому, примениться к желаниям, и доставляла братьям этими мелочами большую радость. Ведь у вещей есть свой язык, и его понимает отлично чуткое сердце. Есть подарки дорогие, нарядные, которые громко говорят, что сделали их из любезности, чтобы отплатить за какое-нибудь одолжение, но без всякого желания порадовать того, кому их дарят, без всякого желания подумать о его вкусах. Есть же и другие подарки, которые скромно прошепчут, сколько любви, желания порадовать было при их покупке. Как ценны такие подарки! И как зато больно, если получившие их не поймут их шепота. Но у Вари с братьями были одинаково чуткие души, и между ними не было и не могло быть ничего непонятого. Быстро прошел первый день свидания. Не менее быстро прошел следующий в приготовлениях к елке, а там сочельник. В сочельник у Орешиных всегда была елка. Затем потянулись праздничные дни, один другого веселее. Утром катание на коньках с гор, в сумерки бесконечные разговоры в полутемной гостиной, где вся семья собиралась после обеда у камина. А вечером елки у знакомых, в гимназии, в местном собрании. А в последний день праздников детей ждало большое удовольствие. В город приехал цирк, и Володя, любитель лошадей, не мог дождаться, когда их поведут туда. «Нынче в цирке будут силачи», — рассказывал старший брат. «Это будет поинтереснее лошадей». «Как я рад!» — скричал Володя. «Я поклоняюсь силе. А говорят, здешние силачи-борцы — это всемирная известность. А я в цирке люблю только лошадей. Клоуны мне по большей части противны. Между ними так мало остроумных. А гимнастов я не переношу. Если это взрослые люди, то еще могу смотреть. Ну а если дети, для меня их фокусы мука. Все кажется, что ребенок утомлен, измучен, и сейчас упадет, разобьется». «Вот бабьи выдумки, важно», — ответил Володя. «У них такие всегда веселые лица». «Хороши веселые. Улыбаются сквозь слезы». Надулась Варя, что на этот раз Володя не одинаково с нею думал. «Интересно поглядеть на борцов. Никогда их не видел», — продолжал Володя. Так же быстро пришел и жданный день. Наступил и вечер. С оживленными блестевшими глазками сидели дети Орешины в ложе, следя за цирковым представлением. Наконец вышли на сцену и борцы, два высокие крепкие человека. Лица у обоих были красивые, но без всякого выражения. А когда началась борьба, то эти два сильных, бравых человека больше походили на тупых быков, чем на людей. Представление кончилось. Когда детей усадили подле матери в карету, они все, перебивая один другого, начали делиться своими впечатлениями. «Я не понимаю, почему мне так не понравились борцы. Я так люблю сильных, смелых. А эти великаны-борцы не только не понравились мне, а возбудили какое-то отвращение. И не могу понять, маму, почему это?» Мать только что собралась ответить, как раздался звон бубенчиков, и мимо них промчалась пожарная команда. Дети забыли свои цирковые впечатления и следили за мелькавшими мимо окон кареты пожарными бочками, лестницей, насосами. Пожарный обоз мчался во весь карьер, но, несмотря на это, те пожарные, которые, видимо, торопясь, не успели одеться, спокойно, точно не сидя на бочке, а на стуле в своей комнате, кто затягивал пояс, кто вытирал рукавом свою каску, кто натягивал куртку. Все были рослые, сильные, их лица выражали такое мужество, что дети любовались, не отрывая глаз, этими бравыми фигурами. Пожарные промчались. Карета остановилась у подъезда. Когда все собрались за чаем, цирк был забыт. Говорили о пожарных, делали предположение, где может гореть. Подбегали к окну, чтобы следить за заревом, которое то слабело, то разгоралось с прежней силой. Когда все дети поуспокоились и уселись за стол, мать заговорила. «Ты удивлялся, Володя, почему тебе не понравились силачи?
и не успела я ответить на твой вопрос, как твое внимание привлекли другие силачи, пожарные. Эти тебе понравились. Я видела, с каким восторгом ты следил за ними. Сила борцов чисто физическая. Их борьбу не скрашивает никакое человеческое влечение. Они применяют свою силу и развивают ловкость не для пользы других, а чтобы зрелище это понравилось, и они побольше заработали не трудом, а ловкостью. Они в эту минуту обращаются в зверей, но не в зверей, защищающих себя от нападения, а в зверей, бессмысленно борющихся. Вот почему их лица тупы, вот почему они противны. Пожарные же применяют свою силу, развивают ловкость для спасения других. Они себя забывают, своей жизнью рискуют, спасая других. Такой силе нельзя не поклоняться. Многое в жизни, нося одно название, имеет разное значение. Есть и такая доброта. Человек добр, щедр, пока это ему ничего не стоит. А попроси такого человека помочь тебе, когда ему для этого придется себя чего-нибудь лишить. Он сделает вид, что не понимает тебя, станет медлить, поджидая, не поможет ли кто другой, или не спасешься ли чудом сам. Истинный добрый не ждет просьбы. Он сам идет навстречу всякой нужды. Часто, конечно, такие люди попадаются, принимают участие там, где и горя нет. Но у них всегда останется хорошее чувство, что они недаром прожили свою жизнь. А на такого, который глух к чужой нужде, только о себе думает, плохая надежда. И ему самому рано или поздно станет тяжело. Однако, дети, спать пора. Ведь завтра и учение начинать. А Варя должна хорошо выспаться перед дорогой. Дети разошлись, но Володя не скоро уснул. Перед его глазами стояли фигуры борцов и красавцы пожарные. Прозвучал рассказ неизвестного автора «Рождественские каникулы», который был опубликован в 12-м номере журнала «Зорька» за 1907 год.
Сохрани Россию, умоли во грешных.
подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго! До новых встреч!